поделился своим впечатлением и некоторыми вещами, уже с некоторыми из ваших братьев. Да, и в частности, рассказал об одном таком последнем, я бы сказал, не случае, а одном таком эксперименте, который провел в конце учебного года. Я очень грозно обратился к студентам. Знаете, как мой профессор? Страшно даже, земля дрожит. И сказал, немедленно представить сюда мне господина беса. Все вздрогнули. Ну, студенты есть студенты, они что угодно вам представят. Говорят, да, пожалуйста. Я говорю, видите? Видим. Я говорю, молодцы. И затем я начал проводить экзамен у него. Поговорили с ним о вероучительных вопросах. Говорит, веришь ты в Бога? Он смеется и говорит, это вы верите, а я-то знаю. Знаете, немножко неловко стало. Веришь ты, что это Святая Троица? Говорит, эх, вы детишки. Я знаю, мне верить не надо. И вы знаете, по всем вероучительным вопросам он отвечал, я вижу и знаю в том, чтобы только верить, причем я знаю гораздо больше, чем вы. Все, что у вас написано, это некий слабый след, только намек на то, что я знаю, ибо я житель того мира, а вы этого. Он нам говорит, ну что, не читали апостола Павла? Он что пишет? Теперь я вижу как бы сквозь тусклое стекло. Тогда же увижу лицом к лицу. Вот вы видите сквозь тусклое стекло, а я вижу лицом к лицу. Ну что ж, еще задали ему вопросы по истории церкви. Блестяще. Познание богослужению великолепно. Канонига – чудо. Энциклопедия. Студенты, видите, православнейший место. Что еще нужно? Ну, говорю, господин бес, что ж, поздравляю, ну, давай помолимся. Исчез господин бес. Мне очень хотелось показать студентам духовной школы, богословской школы, что незнание приближает нас к Богу. Совсем нет. Не то, чем мы хвастаемся часто, мы верим. Бес все знает, а не только верит. И остается бесом. Что же самое главное, если это христианство тогда? Молитва. Молитва. Интересно, что мы слышим у отца. А я говорю, что молитвою можно зайти к Богу. Как Варсавой Великий говорил, что молитва трех праведников того времени возносится непосредственно к престолу Божию. Молитвой можно впасть в сети дьявола и оказаться в самой бездне падения. Вот как и молитва бывает разная. Может быть спасением, а может оказаться и гибелью. При каком же условии? А дела? Сам Господь осудил того фарисея, который прошел вперед и начал хвастаться перед Богом. Благодарить тебя, Господи. И перечислять начал, что он делает. А что он делал? Кстати, осудите. Он делал то, что положено по закону церковному. Слышите? Что положено? За что же можно осудить? А он, как все святые отцы толкуют эту притчу, говорят так, что фарисей вышел осужденным. А правду мы дали. Странно. Правильная вера спасает. Оказывается, еще нет. Она, видимо, является каким-то условием, наверное. Но правду мы знаем из жизни многих, даже святых. Помните, трое вас. повелитель. Даже не был богат. Кто его даже снимал? Тогда не было этого чина. И сам даже не имел. Великий Антоний. А он не качал 7 лет, я точно знаю. И вы, наверное, знаете. А уж академии тем более. Что же спасали? Где же суть? Христианство. Где она суть? Вот если вы представили себе сейчас, что здесь сидят, не вы, представители всех религий мира. И их бы спросили, как вы думаете, при каком условии вы спасетесь? И начали бы спрашивать одного за другим. Один за другим там вставал и говорил, знаете, что говорит? Как попугаи, говорили бы одну и ту же фразу. Спасется только тот, кто исполнит требования, то есть закон моей веры. Какой закон должен сделать? То-то, то-то, верить так-то, так-то. Из всего этого великого собрания только один сказал нет. Нет. Неправда. Неверно. Не этим спасается человек. Ты кто такой, что так говоришь? Ответ поразительный. Я Иисус из Назарета. И чем же спасается человек, по-твоему, интересно? Все религии говорят так, а ты говоришь нет. Что ты говоришь? И он нам отвечает то, что вызывает изумление, как словом, потрясение. Показывает справа от себя крест, на котором распят бандит, которого мы так прикольно называем разбойничек, разбойник, благоразумный разбойник, бандит, у которого руки по локоть в крови, вот он кто спасается. Он первый вошел в рай. Иисус, объясни, ты что говоришь? Не слыхали богохульство. Бандит первый в рай. Ты что говоришь? Да. Что случилось? Христос стал противоречить со всеми религиями мира. Что такое сделал разбойник? Почему вдруг Иисус из Назарета, который именуется Господом и Иисусом Христом, вдруг говорит, вот кто спасается. Сейчас мы поговорим. А затем все его ученики, все последователи в течение 2000 лет повторяет одно и то же, что спасается тот, кто приобретет это духовное состояние разбойника. И весь опыт святых отцов, все усилия, все невероятные подвиги, которые мы читаем, подчас содрогаемся, что даже подумать невозможно, чтобы хоть каплю могли этих подвигов понести. Они опять говорят, тот, кто не придет в это духовное состояние разбойника благоразумного, тот не христианин, и спасения ему не будет. Что это такое за состояние? Когда мы только вспомним те немногие слова, которые произнес этот правый разбойник, то мы привыкли. Но если мы подумаем, мы поразимся. Он всего-навсего сказал, отвечая левому разбойнику, который говорил, спаси Христу, спаси себя и нас. Говорит ему, мы с тобой достойные по делам своим приняли. И обращаясь к этому праведнику, который для него Христос был праведник, он и сказал, он же ничего достойного не сделал. И обратился к нему словами, повторяю опять, мы к ним так привыкли, а в этом вся суть нашей веры. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем. Что тут произнесено? Я там никогда не буду. Я знаю, кто я. Ты меня там помяни. А мое место вот там. Потрясающий ответ был. Сегодня же будешь со мной прыгать. Вот она, где самая сердцевина христианства. Вот где оно спасение человека. Вот где оно сущность. Увидеть себя, наконец-то увидеть, кто есть я. Правда, это разбойник, конечно, негодяй, убийца. Я-то не такой, естественно. Я никого не убивал, никого даже не ограбил, еще что такое. Прямо в рай, только ножки задирали. Это о, да, все святые до одного. Говорили о том, что тот, кто не приобретет видение того, что действительно он погибает от тех душевных ран, страстей, грехов, язв, погибает, так, если он этого не увидит, не осознает, не смирится, и не воззовет Богу Спасителю, никакого спасения он не получит. Потому что этот зов, это видение называется смирением. Слышите, что такое смирение? Не смирение, чем я. А действительно видно, что я тону. Слушайте, какой угодно герой, Гадатоний, уже буль-буль. Некогда тут не до гордости. Будет кричать «Караул! Спаситель!» Вот так оказывается, где сердцевина той веры, которую принес, открыл, принес и засвидетельствовал сам Господь Иисус Христос. Смирение, которое проистекает из видения чего? Того, чего видел разбойник, что он негодный человек. Негодный. Ему место только в аду. А я-то думаю, где-нибудь с краешку в раю все-таки вода. С краешку, конечно. Но я не такой уж гордый, чтобы со всего престола вовремя. С краешку, под кустиком, под райским. Вот она прелесть и заблуждение, которое сидит в человеке, который не занялся тем, что именуется духовной жизнью. Самое, оказывается, трудное, и оно самое удивительное. Скажи мне, я грешный ты? Ну, конечно. Я грешный. Попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Тогда узнаете, какой я грешный. И грешный. А сам не знаю, почему я особенно грешный. Да ничего особенного. Я и не делал. Мы с вами касаемся удивительно такого вопроса очень важного. Нравственности и духовности. Что такое нравственность? Нравственность – это все мои деяния, все мои поступки, моя жизнь, которую можно наблюдать. Вы слышите? Лгу я и не лгу, не лгу. И видят в этом рум. Орум или нет? Убиваю или нет? Не говорю еще что-нибудь. Нарушаю законы или нет? Нравственность – это то, что очевидно. Духовность, духовное – то, что скрыто. Никто не видит, как я жажду похвалы. Как я жажду славы, как я, может быть, жажду денег, богатства. Никто не видит скрытно, и чем я умнее, тем все это глубже, и не сразу и заметишь. Конечно, глубже это быстрее выражается, конечно. Чем глубже, тем открытие, умнее все прячет. Духовное – это то, что внутри человека коренится. Я исполнил без зависти, честолюбие, и Бог знает еще чего не хочу говорить, правда, не нужно перечислять. Стоит только себя заглянуть каждому человеку, и он знает, что там творится. Так вот, оказывается, христианство говорит не просто о нравственности. Конечно, нет. Оно говорит о той духовной жизни, которую ведет человек. В чем она заключается у христианина? Каким образом приобрести вот то состояние разбойника? В чем? Как? Оказывается, словесно очень просто. Но правда надо знать. Есть замечательные слова преподобного Симеона Новобогослова, который отвечает на важнейший вопрос нашей жизни. Повторяю, какой это важнейший вопрос. Как же приобрести вот то состояние разбойника, благодаря которому он разбойник, оказался достойным Царства Небесного при всей своей безнравственной, скажем, жизни. Как приобрести это? Симеон Новобогослов отвечает. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть переводе немножко сказать, перевести немножко. Понуждение себя, решимость жить по заповедям евангельским. Эта решимость открывает мне всю мою поврежденность, всю мою греховность. Я принимаю решение, все, я больше никого не осуждаю. Да, вдруг звонок. Как? Негодяй! Я же сказал, что никого не осуждаю. Увидел человека, у него получше машина и позеленел. Да я же собирался не завидовать. Меня похвалили, и нос прилип к потолку. Ой, до чего я хорош. Меня укорили, я весь в отчаянии. Когда действительно я решу жить по заповедям евангельским, а не по так называемой общечеловеческой морали, в которой всего 2-3 пункта я обчелся, как только я начну сравнивать себя, свое внутреннее, видите, которое никто не видит даже, мое состояние с заповедями, так я сразу начинаю говорить, Боже мой, так я же ни одной заповеди не могу исполнить. Я не могу не тщеславиться, не могу не завидовать, не могу не осуждать, не могу не злиться. И чего еще только? Вот это да. Но когда я начинаю это замечать, когда действительно скажу, меня же никто не заставлял принимать христианство. Ты же сам захотел его принять. Это твое убеждение, да? Ну теперь начни жить, как говорят заповеди евангельские, и увидишь, Боже мой, ни одной заповеди не могу исполнить. Можно подумать так. Что это да, вот в нашем бедственном состоянии, когда мы ничего не делаем только. Да, а у святых-то, конечно, не все у них иначе. Знаете что? Повторяю еще раз. Именно святые говорили, тот, кто не придет в это состояние видения своей погибели, своей греховности, что без помощи Божьей я не могу исполнить ни одной заповеди, тот не может получить действительно никаких духовных дарований, никаких благ, никакого спасения. Подумайте только, человек, которого называли земным Богом, а знаете, кого называли это? Макария Великого. В утренней молитве произносит: Боже, очисти меня грешного, яко николи же никогда же, сотвори благое пред тобой. Это что такое? Лукавство, да? Как Макарий Великий. И он говорит, я никогда же. Никогда же. Что лукавство, как омерзительно даже мысль сама, это он искренне видел, что действительно без помощи Божьей он ничего не сделал. И только тогда, когда помощь Божья, Бог делает, как апостол Павел писал, впрочем, говорит, не я, но благодать Божия, действующая во мне. Он видел не Бог, а благодать Божий, действующий в нем. Вот только, оказывается, даже самые великие святые приходили к этому сознанию. Сознанию чего? Вот к тому смирению, которое явилось средством души возводящего человека, негоднейшего человека по нашим человеческим меркам, так, ужасного человека, возвела тут же на небо. Вот, оказывается, в чем сущность-то христианства. Вот в чем дело-то. А христианская религия? А все, что предлагает христианство, все нравственные нормы, законоположения, законы установления, таинства и так далее. Что это? Это все является прекрасными средствами, которых нет в других религиях, вспомоществующими средствами. Представьте себе, человек копает палочкой огород. Много? Можно скопать? Ну, можно, конечно. Так? Другой говорит, ну, можно как-нибудь, знаете, ну, вроде лопаточки, уже лучше. Христианство предлагает, так, образно говоря, трактор, раз, садись, паши. Христианство предлагает эти средства, прекраснейшие, наилучшие средства, вспомоществующие человеку, но вспомоществующие только тому, кто хочет делать. Законы – это лучшие средства исцеления человека. Но я их не хочу исполнять. Я не хочу. Я удовлетворяюсь тем, что я не делаю преступлений. И все. Я христианин, живу как заведенные часы. Завели, и стрелка крутится. Так и я. Исполняю благословенные чины. Смотри, молитву, молитву. Благословенное богослужение. Пост, пожалуйста, пост. А что я от себя интереса делаю? Где мое понуждение? Где понуждение к исполнению заповедей? Посмотришь, хоть плачь, да нет его. Оказывается, для приобретения самой сущности того, к чему призывает Христос, самого существа, что можно назвать сущностью религии, для этого приобретения требуется то, о чем Серафим Саровский так прекрасно сказал, когда его спросили, почему же нет сейчас святых-то? Он ответил, потому что нет решимости. Решимости нет никакой. У кого? У христиан, конечно. Христиане же это знают. Христиане знают, где золото зарыто. Слышите? Они знают, где зарыто золото. Помните золотую лихорадку в Америке? Что там творилось? Наверное, смотрели фильмы, слышали? Как там двинулись все в этот штат. По дороге, что творилось, Боже мой, поджидали, подстерегали, убивали, грабили, жуть. Христианам открыто. Золото, которое никто не отнимет. Золото, которое идет в жизнь вечную. Царство Божие. В каком штате, интересно? Внутри вас есть. Вот поразительно теперь. Подумайте только. Любопытно, правда? Верю, что Царство Божие внутри меня есть. Ну, скажите, ну, верю. Ну, и что ты делаешь для этого? Не знаю, что. Ну, вот говорят, что надо то-то делать. Хожу, прихожу в храм, подремлю, помечтаю. Побываю на Соловьевых островах, пока служба ж долгая. Слушайте, где не побываю, только поспорю с кем-то, повздорю. Вспомню. Ну, помните, ай, Господи Иисусе, и это прилетело. Царство Божие, этот клад драгоценный, который идет вечно человеком, остается без движения. Самое при этом, конечно, самое важное и интересное, с чего пришлось вот начать даже эти размышления, что оказывается в христианстве даже не сами по себе дела спасает человека. Сами по себе не спасают. насколько я поврежден и греховен. Вы знаете, когда говорят, ну скажите, суть христианства одним словом. Говорит, Христос, что это такое? А то, Спаситель. Спаситель. Да. Значит, чтобы стать христианином, надо увидеть, что мне нужен Спаситель, что и что я погибаю. Если этого не увижу, то мне Христос и не нужен. Я хорош. Зачем мне нужен? Самое большее, что мне нужен, я знаю для чего. Я знаю для чего. Мне нужна квартирка. Господи, помоги. Автомобильчик. Заболела печенка. Заскребла селезенка. Ой. Оказывается, Христос мне нужен для этой жизни. Христос не отвергает того, что тебе здесь нужно. Сам сказал, научи нас, Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам есть. Но что говорит-то? Царство Божие не плоть и кровь. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Заботьтесь о том, что является наследием вечной жизни. Ибо это все мы оставим. Причем когда оставим? Ну, конечно, когда-нибудь. Да нет. Помните, что было сказано богачу? Безумный. В эту же ночь истяжут душу твою. Так вот, оказывается, Христос это Спаситель. И поэтому христианином становится только тот человек, который увидел, что он нуждается в Спасителе. От чего? Не от земных просто бед, а от страстей. Я вижу, как меня вот распирает неприязнь и все. Хороша вот, у меня давление повысило, все. Вы знаете что? Не возмущайтесь, постарайтесь не злиться. Да. Не приходите в грех. Это очень вредно. У вас может быть инфаркт, у вас может быть инсульт. Врачи уже говорят. Я злюсь, а он в это время, этот человек, там брюшком кверху на солнышке загорает. А я весь содрогаюсь. Вот скажите, оказывается, грехи – это не что-нибудь. Знаете, как это с мешком готово? Грех. Ой, грешен. Нет. Что называется грехом? Грехом называют тот акт, которым я всегда раню себя. Я, кажется, ненавижу другого человека. На самом деле это кинжал, который я вонзаю в себя. Он об этом вот и не знает-то ничего. И забыл обо всем этом. А я содрогаюсь от ярости. То есть что делаю? Режу и колю самого себя. Грех это рана, наносимая душе своей. Вот оказывается, когда человек увидел, что действительно это грех, это и есть то зло, которым я наказываю самого себя, может быть, тогда он начнет постепенно прощаться. Господи, спаси меня. Когда увидишь, что он не может сам ничего сделать, он нуждает, но не может. Никак не может. Не могу не завидовать, и все. Вот здесь мы и встречаемся с очень важным вопросом. Очень важный вопрос. А как же действительно избавиться от этого? Что нужно сделать? Первое, о чем сказал Господь, что нужно сделать. Знаете, приходит спортсмен, допустим, тяжелый атлет. Смотрит, о, 100 поднимает грамм, 150, 200, вот это да. Хватается сразу за 200. Вот не делайте, надорвете животик. Ты что, с ума сошел? Начни вот с этой маленькой штанги, с каких-то гантелей, 10, 20, там 30 килограмм. Господь сказал великую истину, которая важна для нас. Какую? Начинать с того, что я еще могу сделать. А я могу очень много сделать. Очень немного. Например. Помните 14 слова? Я на лестнице называю. для всех и лукаво владыки чреве. Он сказал, точно, конечно. Это действительно лукавый владыка. Действительно. Ну что можно сделать? Ну хорошо, ты наелся. Чувствуешь сыт? Сыт. А тут вкусненько чай. Так, а ну-ка еще. И остановился. Ну как? Ну как? Сумеешь или нет? Сумеешь или нет? Ты уже сыт. Это не то, что когда голод, когда трудно остановиться. Ну правда, голодный после приходит быстрее. Вот это уже малое, ничтожное уже влечение. Ничтожное. Вот надо начинать с этих малых вещей, которые мы еще можем. Потому что почти ничего не можем. Тот, кто хочет что-нибудь сделать, сделать в каком смысле? Хоть немножко духовно укрепиться. Он должен начинать с малых вещей. Каких малых? То есть под малыми что разумеется? То, что я могу сделать. То, что еще я могу. Да еще что я способен. Вот я не могу не осуждать. Ну хорошо, понятно. Видишь, не могу. Вижу. Не могу. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Ну вот ты видишь, ну какую-то чепуху сказал человек, ну не очень симпатичный. Так? Ну воздержись, не рассказывай другим. Покрой согрешение брата твоего. Хоть в этом-то воздержись. Это же малое, небольшое, ничтожное. Ну попробуй, помоги себя. Тот, кто начинает делать то, что может делать, тому Господь поможет затем. Поможет затем сделать и больше. Другого пути нет. Правда, в юности обычно сам человек летит. Готов все сейчас, не есть, не пить, я не знаю, что делать. Только стоять на коленях круглый год. Святые отцы говорят, видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Он еще не видит себя, не видит своих страстей, еще не понимает их силу. Это первое, как не очень важное. Второе, это, конечно, правильно молиться. А как это правильно молиться, интересно? А как это неправильно молиться? Все, что я слышу, пробовали, молитесь, братья возлюбленные, конечно, братья возлюбленные и сестры. Молитесь, надо молиться, надо молиться. Молиться. Как молиться? Читаю книжку. Наставник молитвы Иисуса. О, как интересно. В церковной лавке купил книжку. Все это написано, да. Старец молодому человеку, который к нему пришел на фоне, вручает четки трехсотницу и говорит, сейчас ты будешь с нами совершать бдение. 9 четок, это по 300, Иисусу Христу и 3 четки Божьей Матери. Пройдешь первый круг, 3600 молитв Иисусовых. Начнешь следующий. И так 4 круга. Ерунда. Я не могу. Такое количество. Будешь. Хороший наставник, походу. Будешь. Силой загоним рай. Царство Божие тебя. И что дальше происходит? Дальше будут страшные вещи. Через час, не прошло и часа, как прям черно по белому написано, не прошло и часа, как молодой человек этот окончил первый круг. 3600 молитв Иисусовых. А насколько я помню, умею считать, в часу 3600 секунд. Правда? За 3600 секунд 3600 молитв Иисусовых. Ну как? Почему он сказал, как это такое? Старец ему сказал, нужно произнести молитву быстро-быстро. Это там крючок-то. Быстро-быстро. И написано, его язычок работал, как моторчик. И он ощутил сладость во рту, в гортани, на губах. И так он совершил все 4 круга. Когда он сказал об этом старцу Харалампе, тот возликовал, Я привожу этот пример. Молодой человек только пришел. Ни одной ссылки в этой практике в книге нет. Ни на одного святого отца. Еще бы. Еще бы. Святитель Игнатий Пенчиненко, который пишет о молитве Иисусовой. Почитайте, как это вам пишет. Молитву надо совершать. С вниманием, благоговением, неспешно, неспешно. Первоначально, для новоначального, это на 100 молитв Иисусова примерно полчаса, чтобы произносить это неспешно. Слышите? Потому что при спешке нарушается внимание. Только в редких случаях, когда он что-то получает внимание, тогда ускоряется эта молитва. А так неспешно, с вниманием, благоговением. И, пожалуйста, у меня ссылки. Здесь человек произносит какие-то мантры. Никакая молитва здесь невозможна. Быстро-быстро. Вы попробуйте. Произнести даже просто слово «Господи», только, может быть, успеешь, не знаю, секунду, и все. 14,5 тысяч молитв за раз. Сразу человек взлетает на небо. Я это привожу, этот пример такой, что мы говорим вот сейчас, молитва. А какая молитва? Какая молитва правильная? Вот святитель Игнатий Пенчиненко, который посвятил этому очень много страниц в своих творениях. Пишет, еще раз повторяю, молитва должна совершаться с вниманием. Там, где нет внимания, там нет молитвы. И нельзя заниматься самообманом. Слышите? Самообманом. Этот обман может привести к самым печальным последствиям. Тот же человек, который начнет еще много этих молитв совершать и без внимания, он скоро возмнит о себе. Я тыщенку сделал, а вот про вторую. Получится по тому правилу, о котором говорит святитель Феофан Затворник. Сам дрянь дрянью обо все твердит. Не есть я уже прочие человецы. Я-то сколько молит дела, а эти... Видите, оказывается, даже совершение молитвы, даже такой вот священный, самые, может быть, священные молитвы, заповеданные нам святыми отцами, молитвы Иисусовой, оказывается, требует знания правильное совершение. Более того, что говорят еще, о чем предупреждают? Можно достичь, оказывается, непрестанной молитвы, непрестанной даже молитвы, и быть без молитвы. Как говорит Серафим Романцов, пришел один монах, говорит: «Отче, я имею непрестанную молитву». На что тот ответил: «Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык просто к словам молитвы, как другие привыкают к руганью». Вот это да! У него непрестанная молитва, а ему ответ: «Как другие привыкают к ругани». Ну, это можно себе представить. Надо, знаете, навязчивая какая-то музыкальная нотка, навязчивые какие-нибудь слова. Так можно здесь постоянно повторять, привык. Без внимания, без благовения, без покаяния. Крутит, крутит, крутит. И думает, что у него непрестанная молитва. Когда к Всесвятому Великому пришел один пустынник, и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию», тот Сесой Великий ответил ему: «Это невелико». Подумайте, если не увидеть сейчас, у кого непрестанные молитвы, наверное, целовать душу. А он отвечает: «Это невелико». И дальше какие слова произносит потрясающие. «Велико увидеть себя ниже всей твари». Ах, как подумать, опять все то же. Все то же разбойник правый. Вы знаете, как вот звезда путеводная. Умирает ли это Рождество Великий? Как солнце сияет его лицо? Собравшиеся братья смотреть даже не могут от этого сияния. Слышу, сестру молится. Просит. Сесой, ты что? Я прошу еще дать мне хоть немного времени на покаяние. Вы слышите? На покаяние. Его друзья остаться сесой. Тебе не кается. Ответ. Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния. Это, вы знаете, это же просто что-то потрясающее. Великие святые. Великие святые. Говорю, Макарий, Сесой, другие. Вы посмотрите, великие, достигшие, кажется, христианского совершенства. Посмотрите, как себя чувствовали. И недаром так говорят. Все христианское делание измеряется именно этим, в какой степени человек придет к этому состоянию. Преподобный Петр Дамаскин так и писал, первым признаком, и дальше, начинающегося здравия души, подумайте, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот это да, я-то думал, другое. Ну, какие первые признаки? Ну, благодать тогда написано. Может, какие-нибудь видения даже. А может, и чудотворения некоторые. А может, и прозрение. Так, иногда, знаете, в точку можно попасть. А иногда вдруг ошибешься. Ах, какая досада. Надо было сказать, ведь прямо прозорлив был бы. Первым признаком начинающего здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Слушайте, нам дал потрясающие критерии. Ведь как мы знаем, какой величины метр? Если бы не было эталона, правда? Когда есть эталон, я знаю. Говорят, метр, извините, тот не метр, мне полметра только отрезали. А мне метр нужен. Так и здесь я могу судить о себе, кто я. У меня первый признак появился. Я вижу свои грехи, да? Раз, два, и обчелся. Ох, какой замечательный критерий, какое мерило великолепное, по которому действительно мы можем прежде всего себя оценивать. Не других, а себя. Тогда только мы можем. Если это видение действительно будет у нас развиваться, оно должно развиваться, потому что на самом деле мы побеждены. Христу не надо было бы приходить на землю, если бы мы не были настолько побеждены, что ему пришлось, Сыну Божьему, воплощаться. Не ангелу, не пророку, а сам Сын Божий воплотился. Значит, в каком повреждении мы находимся? Значит, правильным путем является тот, который открывает мне вот то, ради чего пришел Христос меня спасать. Понимаете, почему это верный путь-то? Сам Христос пришел меня спасать. А если спасать, значит, я погибаю. А я не беру свою погибель. Вот Петр Дамаскин говорит, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Ой, какой прекрасный критерий. Как только его помнишь, придет какая-нибудь мыслишка там, то замолчи. Грехов своих никаких не видишь. А уже начинаешь, я не фунт изюма. Вот, оказывается, чем христианство отличается, если хотите, от всех других религий. Христианство в этом вопросе, в вопросе понимания спасения, в вопросе понимания того, при каком условии человек может соединиться с Богом, говорит о великой истине. Это величайшее открытие, которое не знали никакие религии. Христианство, во-первых, открыл Господь, лучше сказать. Господь открыл нам вот эту величайшую истину. Христианство как религия средство, благодаря которому мы можем прийти к этому спасительному состоянию. Вот чем мы отличаемся от других. Правда, можем не воспользоваться, конечно. Можем исповедоваться, приходить, и причащаться, и прочие таинства принимать, знаете, и все. И забыть о том, о чем писал Иоанн Златоуст в Евангелии от Луки. И с причастием в Иуду вошел сатана. С причастием. Слышите? Так прочитаешь, так вопрос придет. С причастием. Вот это да. Оказывается, Духа Святого не заставишь насильно войти в человека, если человеческая душа закрыта от него. Самим причастием ничего не сделаешь. Как Серафим Саровский говорил, на земле ты причастился, на небе остался непричащенным. Или то же самое крещение, как Марк Подвижник преподобный говорил. Уверился ты, хотя ныне, уверился ли ты, что твердо верующему тот же Дух Святой дается по крещению, а неверующему, неверующему, не обещающему Богу доброй совести и по крещению не дается. Здорово. О, как интересно. Это да. А я должен Духа Святого можно спокойно поймать правильную форму, правильные действия, правильные молитвы прочитать, и все в порядке, и никуда Дух Святой не денешься. Оп, и попался. Окрестили. Как ловко мыслим. Вот это вот языческое сознание, понимание даже таинств как магии, понимание молитвы как мантра. Надо читать, вычитывать. Надо учитывать молитву, слышите? Не молиться, а учитывать молитву надо. Я шучу, вы слышите? Я иронизирую. Мы не мантры читаем, а слова молитвы – это молитвы, которые мы должны обращаться к Богу. Тогда только Господь войдет в нашу душу. Ибо только когда мы молимся, мы открываем свою душу Богу. Когда же мы не молимся, а болтаем языком, двери закрыты, и никакой Бог не войдет в нее. Недавно Апокалипсисе написано, вот я стою при дверях и стучу. И кто откроет мне, к тому я войду и буду с ним он там вечерять, то есть не пировать. Вот оказывается, когда только душа встречается с Христом, когда начинается пир Божий, кто откроет душу свою, открывается эта душа подуждением себя к исполнению заповеди, внимательной, благовейной молитвы, покаянием. И благодаря которому человек начинает видеть себя, как сказал святой, видит себя хуже всей твари. О, когда наступает оно, спасительное состояние человека. Спасибо, я больше ничего не знаю. Только это. Если это понятно, слава Богу. Если нет, то простите. Святителя Киприана Карфагенского, да, который прям экстра экклезия в роли сами слез, то есть по-русски сказать, вне церкви нет спасения. А вот весь этот вопрос, там, а что такое церковь? Вот это интересно. Что такое церковь? И совершенно ясно и очевидно для всех, что церковь не просто административная структура, что это не просто общество, общество одинаково верующих. Наверное, и нет. То есть, наверное. А, конечно, конечно же, нет. Церковь, если говорить по существу, церковь, это то единое, утверждена. Кто искренне стремится жить по заповеди Христова. Можно еще сократить даже. Кто окажется способным принять Христа. Кто окажется способным принять Христа. А что это такое способно принять Христа? Я вот рассказал уже о правом разбойнике. И вы видите. Почему спасся, интересно? Как он веровал? Какой он был верой? Ничего неизвестно, какой он был верой. Скорее всего, он был иудей. Скорее всего, может быть. Но нам ничего не известно. Он ничего не сделал. И оказался спасенным только благодаря тому, что возымел, оказался способным возыметь. Вот то самое главное, что спасает человека. Церковь, видите, не может быть ограничена вот этой чисто внешней стороной только. Не надо смешивать двух понятий церкви. Каноническая церковь, в которую входит каждый человек, исповедующий, будем говорить, православие, принимающий крещение и прочие таинства. Это канонические границы церкви. Если мы скажем, что церковь только это глубокая ошибка. Потому что разбойник не принял никакого крещения. А сам Господь сказал. Помните, Никодим, что он сказал? Сам Господь сказал, кто-то не своей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Опять разбойник ничего. Не только разбойник. В диптихе древней церкви носили многих, ну, как, не знаю, многих или нет, считать никто не считал, но, по крайней мере, было чувство тех людей из язычников, которые были палачами, которые мучили христиан, и потом вдруг бросали орудие пыток и объявляли себя христианами. Пораженные его ужасом, пораженные силой веры, так они объявляли себя христианами, их тут же обезглавливали или самих подвергали пыткам. И христианская община брала их тела, как драгоценные сокровища, и их имена вносились в христианские диптихи. Потому что, видите, мы сталкиваемся с очень таким вопросом непростым. Они вошли в церковь. Они исповедовали, только успели исповедовать Христа, не приняв ни одного таинства. Слышите, многие, не приняв ни одного таинства, спаслись. И не хотелось бы говорить такую фразу, но уж так по аналогии. И боюсь, что многие, принявшие все таинства, не спаслись. То есть не все члены церкви канонические, канонические члены церкви, не все они, конечно, наверное, спасутся. То есть, по крайней мере, достигнут вот того, чего достиг этот разбойник. И наоборот. Вот это первое, что видимо, необходимо, так сказать, ну, помнить что-нибудь. Есть вопрос другой. Возможность спасения вне церкви. То есть, о чем мы говорим? Вне канонических границ церкви или вне вот того, о чем мы говорили, что членами церкви являются все те, кто искренне стремятся жить по Христу. Что значит по Христу? Мы узнали. Разбойник оказался на кресте. Эти часы немногие этим оказался жив по Христу. Поэтому, видите, оказывается, человек канонически даже вне церкви, не приняв ни одного таинства, может оказаться в лоне церкви. Ведь когда он обратился, Господи, помяни меня во царстве Твоем, по-гречески это Кириос, то Господи и Господине. И когда он говорил другому, этот же праведник, то есть ясно, что он его не видел Бога. Он видел просто праведника, распятого рядом с собой. Господин, он не сомневался, что этот праведник будет там. И почему обращался к нему, ты меня там помяни. Вы слышите? Он даже еще не мог исповедовать его как Бога и Спасителя. Он исповедовал праведника. Но что сказал Христос? Всякий грех и хула на Сына Человеческого простится, хула на Духа Святого не простится. Что такое хула на Духа Святого? Иоанн Златоуст пишет, другие отцы пишут. Это когда человек знает, что это есть истина, и потому что это истина, борется с ней. Слышите? Не потому, когда человек заблуждается, или потому, что я знаю, что это грех, да не могу. Ну как, я пьяница? Да я не могу, я знаю нехорошо, но уже не могу. Знаю, знаю. И не об этом идет речь. Речь это о другом. Хула на Духа Святого, когда человек противится истине. Помните Христа? Он воскрешает умерших, он исцеляет людей в субботу. И бесились от ярости убить его. Лазаря воскресил из мертвых. И уже тогда окончательно приняли на Синедрионе решение убить и Лазаря. То есть поняли, кто этот Христос. Слышите? И совершили хулу на Духа Святого. Уже знали уже, кого убивали. И на суде первосвященник говорит, ты ли Христос, ты ли Сын Благословенного? Слышите? Совершенно ясно они знали, с кем, и распяли его. Вот что такое хула на Духа Святого. Вот, оказывается, кто живет не по Христу. Вот тот человек, которому по словам Христа не простится ни всем, ни в будущем. Слышите? А по Христу, оказывается, может человек жить. Даже и там, когда он вне канонических границ церкви. Помяни меня, Господине, ты праведник, помяни меня, ты, конечно, будешь там, где-то, в раю. Слышите? Кто он был? Не знаю. Язычник, иудей, какое мне значение? Он не был христианином по канонам, каноническим, ни крещение, ни причастие. И таковых было немало. И он оказался членом церкви. Слышите, членом церкви. Да, земная церковь почему нужна? Каноническая церковь почему нужна? В ее лоне воспитываются те люди. И дается путь и средства тем, кто желает стать членом церкви. Вот сейчас я тебе, Давид, очень хорошо сказал. Чтобы каждый раз над нами читается молитва «Примири и соедини святей Твоей Церкви». Оказывается, мы непрерывно выпадаем из нее, думаю, конечно, что мы церковь, непрерывно выпадаем. Если бы это было не так, то что за страх, зачем читать эту молитву? «Примири и соедини». Своими грехами. Так что не нужно думать, что будто бы мы, вот мы-то в церкви, а другие вне церкви. Да нет. Неизвестно, кто больше еще. Разбойник этот, бандит, оказался ближе. Оказался скорее в церкви, чем я, думающий, что я в церкви. Примири и соедини. Видите, какое дело. Вот это вот, поэтому отсюда вопрос о том, а тот, кто же спасется, говорю, тот, кто сможет принять Христа. Кто принимает Христа, то увидит, что он достоин преисподней. Что он неба не достоин. Не достоин он неба, а ада достоин. Вот этот человек, смирившийся до конца, он становится Христовым. Он оказывается спасен. Говорит же, я понимаю, тут вопрос о других религиях, как там может или нет. Как там мыслить об этих людях, представителях этих религий? Я вам скажу так. Не будем мы об этом думать. Дай Бог нам спастись. Дай Бог православным спастись. Ибо кому много дано, с того больше и спросят. Они-то меньше знают об истине, о святости, о духовном совершенстве, чем мы. Господь знает, Господь видит. Наше же внимание должно быть сосредоточено только на том, чтобы самим нам, насколько это возможно, действительно прийти в то состояние, которое именуется состоянием Спасителя. Вот так. А эти богословские рассуждения, знаете, ну зачем нам это? Ну что нам это даст? Мы будем гадать им все, спасется ли буддист или нет. Если так.
А вне церкви.
А что значит вне церкви? Слушайте, мы же с вами гадаем, мы знаем другое, что мы должны пойти даже в каноническую церковь, что здесь корабль. Но я никогда не скажу, вот тот, который на доске плывет, что он обязательно погибнет. Я не знаю. Может, я на корабле скорее погибну, когда упаду, выплыву из него и потону, и акула сожрут меня. А он-то на доске, может, это плывет. Я не знаю, предоставим это Господу Богу. Вот о богословской эти разные теории, я думаю, что нам не стоит об этом говорить. Это пустое провождение времени. Вот о крещённых младенцах, я вам скажу, об этом есть целый ряд высказываний самих отцов. Может быть, самый яркий из них Феофана Затворника, нашего святителя, который говорит: «Некрещенные дети не пасынки и не падчерицы у Бога. У отца нашего обители многие суть». Ефрем Синин целый гимн детям там посвящает. У Григория Нисского есть целая работа о детях, восхищенных смертью, прежде, нежели они приняли крещение. Опять пишет то же самое. Они не согрешили еще, и они, более того, говорит, они не имели еще нужды в освящении. Вы слышите? Это точка зрения, что будто бы некрещенные дети погибнут, высказывал блаженный Августин. Этот западный отец, западный и единственный. Вот эти западные, и вот западное все богословие пошло по этому пути. Восточные отцы никогда не говорили об этом. И ссылались на что? На само Евангелие Господь о некрещенных детях сказал: «Таковых есть Царство Небесное».